Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Дорогие радиослушатели, Антона Долина я сразу же приветствую в студии эфирной на «Маяке» и нашего гостя, кинокритика Евгения Гусетинского. Здравствуйте, Женя.
Да, привет, ребята.
Ну и песня, которая открыла сегодняшний час и моего, и нашего эфира совместного, не имеет никакого отношения к истории и фильму, который мы будем обсуждать. «Аталанта».
Разве что очень показательный, потому что вот подобного рода шлягеры французские на самом деле звучали в фильме «Аталанта» против воли режиссера этого фильма. Режиссер этот человек по имени Жан Виго. Ну, принято считать, что он гений. Конечно, всегда, на самом деле, даже про людей, которые давно умерли и точно очень талантливые, как-то ощущаешь себя неловко, когда так вот говоришь, это гений. Но это не я придумал считать его гением, но придумали это считать сильно после его смерти уже. Умер он очень молодым, было ему 29 лет. И умер он, как я читал, в тот день, когда из кинотеатров после недели или двух недель проката сняли его единственный полнометражный фильм «Аталанта», о котором мы сегодня будем говорить, потому что на него мало ходила публика. А для того, чтобы публика больше ходила, продюсеры фильмы сковеркали, вставили туда, в частности, шлягеры вот 30-х годов, вроде того, что мы слышали сейчас примерно, я так предполагаю, дали другой заголовок фильму по названию одного из этих шлягеров «Проплывающая Шаланда». Вот, но успех этого фильма совершенно никого не обеспечило, так же, как и перемонтаж. И картина, в общем-то, ушла в небытие, как и ее автор, чтобы быть вытащена оттуда гораздо позже. Я хочу, ну, по нашей опять же традиции, спросить у нашего гостя Жени Гусетинской, представляющей здесь прекрасный журнал «Искусство кино», а также, впрочем, журнал «Русский репортер», где он пишет. Скажи, Женя, как ты думаешь, почему случилось так, что Виго никто не рассмотрел в свое время? Было ли дело в том, что он время как-то сильно опередил? Или просто он слишком молодым умер и не успел своего дождаться и добиться, и только вот такие зрячие его коллеги и критики, и режиссеры рассмотрели его где-то в 50-х годах, сильно позже после его смерти? Я напомню, что умер он в 34-м году, в том самом году, в котором и вышла на экран его единственная полнометражная картина «Аталанта», о которой мы сегодня говорим.
Ну, ты знаешь, наверное, отчасти потому, что Виго был одним из первых бунтарей во французском кино, таких революционеров. Можно вспомнить не только «Аталанту», но и его, по-моему, предыдущий фильм под названием «Ноль за поведение».
Короткометражный
фильм, основанный на его воспоминаниях, проведенных в пансионате для маленьких детей. И фильм рассказывает о том, как эти дети начинают бунт против своих педагогов и надзирателей. И, в общем, это такая очень невероятно остроумная и до сих пор действительно смешная карикатура на вообще взрослых, да, на взрослое восприятие ребенка. И этот фильм, за то, что он был такой жесткой сатирой, тоже, по-моему, был очень сильно порезан цензурой.
Он был запрещен.
Был вообще запрещен.
До 45-го года он был запрещен.
То есть этот безобидный фильм...
Ужасно смешно.
Да, ужасно смешно.
«Тумане»,
да.
«Шаланда».
Нет, предыдущий фильм.
Предыдущий фильм про детей, да, где дети там вытворяют какие-то выкрутасы.
Не слушаются учителей, воспитателей,
да.
Не хотят слушаться. Дело в том, что... по-моему, это вообще один из первых случаев в истории кино, если не первый, когда абсолютно художественное произведение, явно сделанное, я думаю, без каких-то явных очевидных политических аллюзий, каких-то таких вот фиг в кармане, тем не менее, по, в общем, политическим причинам, а не по эстетическим, был запрещен, потому что показалось, что это некая пародия на то, что творится во Франции, вообще в Европе. А к разговору о его бунтарстве все-таки нельзя не сказать о том, чей он сын.
Анархисты известны.
Да, его папа был такой Мигель Альмерейда, это псевдоним его на самом деле, но полным именем своим Жан Виго считал Жан Бонавентюр де Виго Альмерейда. Вот, Эжен Бонавентюр де Виго, его папа, он же Мигель Альмерейда, слово Альмерейда является анаграммой выражения «это дерьмо» по-французски. Вот, он был анархистом, без пяти минут террористом, журналистом таким, экстремалом, выпускал сатирическую газету, которая называлась «Красная шапочка». Его обвинили едва ли не в шпионаже в пользу Германии, дело было во время Первой мировой войны, посадили в тюрьму, где он и был задушен. И поэтому, собственно говоря, Виго рос, Жан Виго рос, можно сказать, сиротой в разных детдомах, откуда и вынес те впечатления, которые превратились со временем в кинокартину «Ноль за поведение».
Вот это предложение из его биографии. Так как его родители были вовлечены в политику, он воспитывался родственниками и друзьями семьи и учился в школах-интернатах под вымышленным именем Жана Сале.
Не знаю, зачем было вымышленное имя в этом случае. Может, боялись каких-то
репрессий. Ну, незавидная для ребенка-то история. Так, предположу я.
Незавидная, но зато человек был с биографией.
Это тоже.
Вообще интересно, действительно. Я даже читал, боже, а так вроде не жил. Родился в школу, университет и на радио.
Не-не, у Жана Виго очень жизнь была интересная, хотя... Не думаю, что про него можно вспомнить очень много каких-то вещей, вот конкретно про него, про то, что он делал в своем сознательном взрослом уже возрасте, чего-то не связанного с кино. Он был очень человеком целеустремленным, и кинематограф действительно был для него важнейшим делом в его жизни. И надо
почему
сказать...
же ты все-таки включил именно этот фильм и этого режиссера в лучшую сотню?
Во-первых, это его единственный фильм «Аталанта», единственный полнометражный фильм. У него до этого три короткометражных картины. Говорить о короткометражке в такой сотне, конечно, можно, но только в редких случаях. Вот мы так говорили об «Андалузском псе» Луиса Бунюэля. Кстати, нельзя не сказать о том, что Бунюэль и Виго одновременно дебютировали в один и тот же год. Вот. Хотя Виго абсолютно другое кино. Во-вторых, фильм «Аталант» очень важный. Не я первый придумал так думать. На самом деле его открыли, заново открыли люди, которые вновь придумали европейский мировой кинематограф в послевоенную уже пору. Новая волна, так называемая. Первым был знаменитый Ланглуа, глава парижской синематеки. Человек вообще великий, который впервые фильм... перемонтировал, вернул ему название «Аталанта», длительность его оригинальную почти полтора часа. Прокат он вышел, длился 65 минут. Вот. И именно в этой версии этот фильм смотрели Франсуа Трюфо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, все вот эти вот друганы, все это
все эти известные фамилии.
Шайка-Лейк, да, «Новой волны». Мы о «Новой волне», кстати, еще толком не говорили.
Кстати говоря, же есть еще приз во Франции, есть приз имени Жана Виго, который присуждается лучшему молодому режиссеру.
И Клод Шаброль, Жан-Люк Годар его и получали.
Да.
Приз был учрежден вот примерно в те самые годы, когда вот его имя снова было открыто. Этот приз до сих пор существует. Вот, и вот тогда-то они назвали его гением. И фильм этот вошел во все учебники, его стали изучать, о нем стали много писать и много думать. А интересно еще вот что. Не знаю, Жень, ты со мной согласился или нет, но это, опять же, не мной придуманный штамп. Ведь сейчас мы нередко... так через губу презрительно произносим словосочетание «поэтическое кино». Поэтическое кино сейчас это практически такое описание фильма, это шарж. Это некая пародия изначально вот заложена. Даже если человек всерьез снимает поэтическое кино.
Но это
кино.
Не то поэтическое кино, которое делал Жан Виго.
Я просто хочу сказать, что впервые, если я ничего не путаю, именно в отношении Жана Виго, его фильмов, и первых фильмов, и «Аталанты», было применено это словосочетание.
Поэтический кино. Реализм, если я хочу поправить. Все-таки не столько кино, сколько реализм. Вот это сочетание такого одновременно трезвого и одновременно... мечтательного, да, эскапистского взгляда на мир характеризует это течение. Все-таки это не кино метафоры символов и с какой-то излишней многозначительностью, под которой мы сейчас понимаем, да, словосочетание поэтическое кино, там, имею в виду Тарковского и всех его бесконечных
Антонио,
последователей.
Антонио, может быть, ты намекнешь, о чем фильм, все-таки не все смотрели, это редкое кино.
Да, конечно, мы сейчас расскажем обязательно.
История очень простая, внятная, ясная, про... двух молодоженов, которые отправляются в свадебное, ну, и можно прочитать так, свадебное путешествие на барже в сторону Пассини, в сторону Парижа.
Из Гавра в Париж они плывут.
Предполагается романтическое путешествие, поскольку речка и свадьба. И...
Ну, такая отчасти
романтическая.
Начинается
со свадьбы, да.
У них есть груз, на самом деле, который им нужно доставить в Париж. Они не просто так плывут на этой барже. И более того, они не то, что арендовали эту баржу или туда пассажирами устроились.
Они там живут.
Они там живут, потому что вот жених, он же муж, Жан, он, на самом деле, капитан этого корабля. Вот, и поскольку он моряк, он женился на девушке из добропорядочной семьи, таких зажиточных крестьян, ну, судя по всему, судя по тому,
которая никогда не была в Париже и вообще не выходила
за пределы своей деревни.
Да.
Вот мы видим эту деревню в начале, и они весь фильм плывут. Плывут они в сторону Парижа. Но плывут, на самом деле, чтобы доехать своим грузом и обратно. Но по пути выясняется, что, во-первых, у молодоженов не всегда все хорошо. И ревнует ее совершенно неоправданно вот эту вот Жанну, ту девушку Жюльетту. И кроме того, что она ее ревнует, она тоже не всегда ей нравится его обхождение. Она не очень понимает, чего она хочет, потому что она впервые вообще от родного дома куда-то так далеко, значит, добралась, mm-hmm. забралась. Вот. И когда на ее пути встречается...
Бывалый?
Встречается искуситель,
торговец. Ну, это даже не искуситель, это громко сказано.
Ну, по факту он исполняет именно эту роль, потому что он ее соблазняет. Соблазняет ее...
Подарком, платком.
Да, подарочком. И она хочет после этого сбежать с этой баржи в большой город, в место, которое противопоставлено в фильме. Это вот идиллия мирной речки и баржи плывущей. И таки сбегает, моментально разбивая всю вот эту вот идиллию и утопический быт молодоженов на корабле. Все-таки утопический, несмотря на все их пререкания, препирательства и так далее. Но, в конце концов, благодаря вмешательству самого колоритного персонажа этого фильма...
Как раз бывалого.
Папаша Жюль, да, его зовут.
Татуировка.
Один из моряков... Там, собственно, есть он и есть еще Юнга, мальчик uh-huh, совсем. Uh-huh. И все, больше никто на этом корабле не плывет. Кораблик-то маленький, но еще много кошек. Вот. Uh-huh. Благодаря его вмешательству, собственно говоря, удается вернуть все-таки Жюльетту на борт. Влюбленные друг в друга молодожены, все еще молодожены, они падают в объятия друг друга, падают буквально, они обнимаются и, видимо, поскользнувшись или просто потеряв силы, они валятся на пол, и корабль уплывает. На этом, собственно говоря, фильм кончается. То есть история эта очень простая. По-моему, она основана даже на каком-то романе сентиментальном, и, по-моему, продюсеры на самом деле из большой и тогда еще крупнейшей во Франции студии «Гамон» Жану Виго предложили эту историю делать, а он, собственно говоря, не отказался.
Да, ну, по сути, это сказка, конечно. Потому что сейчас, да, почему вот совершенно поэтический, да, потому что вроде бы, если убрать поэтический, то финал бы там был совершенно другим, да, они бы расстались и никогда бы не смогли найти друг друга, да, как невозможно найти там иногда человека в большом городе, не говоря уже о том, чтобы найти его во всей стране, не имея телефонов сотовых и всей прочей коммуникации.
А может быть, это был первый пример коммерческого хэппи-энда? Французского причем.
Ну, это так, нет, это так, такой хэппи-энд, который как бы все время... Тебе подмигивают, что я-то хэппи-энд, а в жизни все по-другому. Это вот отличие.
Я думаю, что не только в этом дело. И уж, конечно, вряд ли в этом финале Виго пошел на поводу у продюсеров. Кое в чем, может, он и пошел. Но это было уж потом, повторяю, когда фильм был доделан. А вообще-то Виго сам очень серьезно отнесся к этому сценарию. Он его переделал, он его переписывал. Он много изменял, он добавлял какие-то сцены. Вот все эти очаровательные сценки с граммофоном, с кошками и так далее. Это все было придумано Виго на самом деле. Этого в сценарии не было. Вот. И он сделал все, как хотел в этом фильме. Изначально, его изначальная версия восстановлена об этом свидетельствует. Хотя вообще до сих пор ходят такие бабушкины сказки, легенды киноведческие, что никто не знает, как выглядела реальная Аталанта, и что восстановили-то ее просто как-то понравилось Анри Ланглуа. Mm-hmm. А вот изначальная версия, поскольку фильм на экраны не выходил никогда, mm-hmm. он сразу вышел уже переделанный. Вот, что она. Что ее нету, что она умерла вместе с Жаном Виго. Так вот, финал этот, он действительно очень интересный, он кажется таким умозрительным хэппи-эндом, но если мы подумаем о каком-то втором пласте, не то что символическом, но смысловом пласте этой простой бытовой истории, не будем ее рассматривать как историю документальную, то сразу станет понятно, что финал только такой и должен быть. А весь фильм, опять же, это не моя мысль, очень многие умные люди, исследовавшие его, об этом говорили, он о противостоянии, если говорить о поэтическом реализме, о противостоянии какого-то поэтического, идеалистского взгляда на мир и реальности. Ну, конечно, мы не видим тут реальность совсем такой страшной, приземленной, чудовищной, но иногда она выглядит довольно карикатурно, как вот этот торговец, как все парижские сцены, которые там есть. А рядом с этим существует вот этот вот абсолютно детский мир...
мечты.
Не мечты, а людей, которые плывут на этом кораблике, знать больше ни о чем не хотят.
Но она же мечтает, невеста, жена.
Она мечтает. И эти мечты ее, конечно, куда-то там и уводят. И есть несколько сцен, связанных тоже с разнообразными мечтами, которые там очень... Ну, мы о них потом подробнее скажем. Да. Которые очень красиво и здорово поданы. И мне кажется, что этот финал — это просто победа мечты вот над этой грубой реальностью, которую бегу, совершенно осознанно хотел показать. Mm-hmm. Он хотел, чтобы эта победа свершилась, она там происходит.
Я согласен.
Финал и хэппи-энд – это разные все-таки слова.
Да, не совсем то же самое.
Да. Я неожиданно, вот, знаешь, хотела...
Нет, там у героев есть и у героини, и у героя, дальше больше у героини, конкретный выбор. Вот эта жизнь на барже, в каком-то хламе, вместе с кошками, но с любимым человеком, да, с... там место, где какие-то есть настоящие чувства, да, и там тот же Париж, большой город, там с его соблазнами, с его уже тамошним капитализмом, витринами, на которые она засматривается и так далее. И она делает выбор в пользу вот этой баржи, которая уплывает не то что в никуда, да, но вот в какую-то такую даль, и герой от этого счастлива. Вот
ну да. В 34-м году, конечно, там выбор-то не такой был, как сейчас.
Но выбор в витринах...
Стиралок не было.
Нет, выбор в витринах, я думаю, что был довольно-таки офигительным, если честно. Я вот тут не так давно, в прошлом или позапрошлом году, перечитывал «Дамское счастье» Эмиля Золя, и там очень подробно описываются парижские универмаги 19 века. Это, конечно, было нечто. И людей, видимо, тогда это впечатляло гораздо больше, чем теперь парижские универмаги могут кого бы то ни было впечатлить. Поэтому я думаю, что этот пласт очень важный, показанный в фильме немножко в проброс, он в сознании зрителей того времени, и, наверное, 50-х годов, он очень отчетливо существовал. То есть они понимали, что это такое соблазн Парижем.
Ты знаешь, я вот сейчас подумал, может, я ошибаюсь, по-моему, «Аталанта» — один из немногих фильмов французских 30-х годов, да, фильмов политического реализма, который как раз романтизирует окраину, который романтизирует не центр, не Париж, а именно какую-то периферию, какую-то провинцию. Вот такую жизнь совершенно, да, жизнь, которая обходит центр, да, которая как бы течет сама по себе, никуда не втекает. И никуда и ниоткуда не вытекает. Ну, это обычно там действие всех вот французских фильмов, по-моему, 30-х годов, большинства, происходит все-таки в Париже, вот под крышами Парижа Рене Клера. Вот, тогда уже родился этот романтический образ Парижа в кино.
И вне кино, уже впоследствии. Да, здесь я вот что добавил бы. Ведь если под окраиной понимать, не знаю, провинцию, то ведь ее он тоже совершенно идеализирует. Потому что начало, вот эта свадебная процессия, она выглядит тоже довольно карикатурным, очень забавным. Да, процессия людей в черном, которые говорят о какой-то ерунде, выходя из церкви. Они сами не знают, куда они провожают свою эту самую Жюльетту. Но влюбленные Жан и Жюльетта, они идут впереди, и они не слышат, о чем говорят вот эти родственники многочисленных провожающие. Им это неинтересно. Они идут по земле, как будто бы они не замечают вот этих гостей этой свадьбы, чтобы поскорее прийти к кораблю и на нем поскорее отчалить, чтобы этих людей рядом уже не было. И когда они отплывают в конце, я не думаю, что мы должны представлять себе, как они возвращаются назад, потому что Париж такой страшный урбанистический индустриальный ад, а в этой деревеньке их ждет уютная избушка. Я думаю, что скорее в этом фильме речь идет о другом, об очень кинематографической идее жизни в движении. Постоянное движение, движение этого корабля по воде, постоянно сменяющегося пейзажа.
И корабль плывет, я где-то уже это слышала.
Но это было значительно позже. Значительно позже.
Это роуд-муви на воде.
Да, это роуд-муви на воде, так и есть. И то, что они в конце уплывают, я думаю, что вот это направление, уплывают ли они подальше от Парижа или возвращаются домой, это все совершенно не важно. Важно, что они снова плывут. Значит, эта история продолжается. Она не имеет вот финала, как абсолютно абсолютной точки, имеет только многоточие.
Да.
Да, и последний кадр там — это плывущий корабль. Мы сверху видим плывущий корабль. Это не перед этим бывший, вот эти вот объятия такие счастливые, влюбленных. Собственно, то, что корабль плывает, это важнее, и нельзя забывать о том, что этот фильм все-таки не только, хотя в первую очередь это оно, но не только история двух влюбленных, что Юнга и этот папаша Жюль тоже присутствуют, тоже важные персонажи, как, собственно, и кошки, и вот весь этот маленький мирок. Корабля, который плывет, это и есть не только место действия фильма, это и есть этот фильм. И когда этот корабль, не случайно фильм называется названием этого корабля, слово «Аталант», кстати, это имя какой-то непонятно какой древнегреческой героини мифологической, что в фильме никаким образом не отражено. Ну, наверное, оно и получилось.
Но с московским акцентом, если говорить, то это похоже о талантах.
Ну, не знаю.
Но о талантах. Но и с 18-й стороны я неожиданным совершенно образом посетила недавно музей современного искусства, один из их его отсеков на Петровке, и видела там видеоинсталляцию черно-белую, запечатлены свадьбы. То есть уже когда играет ансамбль вот этот мерзостный Лабухов, на улице все, распитие спиртного на Воробьевых горах, и это все называется хэппи-энд. Но... Это очень впечатляет. Даже непонятно, насколько это хэппи-энд. Но для кого-то это хэппи-энд.
Но я думаю, что особенное свойство многих старых фильмов это то, что они, ну, как писали всякие умные критики, да, в статьях про смерть автора, что когда произведение закончено, если это талантливое произведение, то новый смысл у него появляется постоянно, ежедневно, ежегодно, да, потому что искусство на месте не стоит, а вещь остается и чем-то таким обрастает, как вот дно корабля ракушками. Я думал, смотря потрясающе красивые, в том числе потрясающе красивый этот черно-белый фильм, мы еще поговорим об его операторе отдельно, а «Таланту» я вспоминал про последний гениальный черно-белый фильм, который вот нам доводилось смотреть, фильм «Белая лента» Михаэля Ханеке, который показывает, в принципе, тоже старую Европу, деревенскую, как в самом начале «Таланты», между двумя войнами, то есть немножко пораньше. И я подумал о том, что вот на этот очень точно воспроизведенный быт этого мира Германии 13-го года мы смотрим, как на, несмотря на то, что он такой идиллический, и все, кто там живут, верят в то, что это идиллия, мы смотрим, как на абсолютный кошмар. Мы понимаем, что сейчас начнется одна война, потом будет другая, все люди, все дети, которые там действуют, станут фашистами, убийцами в основном, и смотреть на это очень страшно. В то же время мы смотрим «Таланту», и мы понимаем, что 34-й год, тоже. Опять же, между двумя войнами, скоро уже будет оккупация Парижа, все это кончится, но тем не менее... то, насколько этот фильм со всеми его угрожающими апертонами, с Парижем и так далее, насколько он выглядит счастливым, светлым, безоблачным, в самом лучшем смысле слова, которое можно применить, это совершенно фантастика. Вот такого утопического, идиллического, счастливого видения в теперешнем кино, мне кажется, его невозможно ожидать и невозможно увидеть.
Ну тут вы, чтобы не сказать. Антон Долин и Евгений Гусетинский у нас в гостях. Мы обсуждаем лучшую сотню кинофильмов и вернемся после новостей на «Маяке».
Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
«Великая сотня» какого века, я все время забываю.
Вообще, на самом деле,
20... Их так много в нашей жизни изменилось.
Это неправильная заставка. На самом деле у нас есть фильмов 6, наверное, 21 века, которыми завершается все это. Некоторые из них мы уже обсудили. Просто я бы назвал это, не знаю, просто как это сделать как-то красиво. Но 100 фильмов, которые... Лучше в вашей жизни посмотреть, чтобы
да.
эта жизнь...
Не безинтересно, или
да,
это интересно.
Окрасила с какими-то новыми цветами.
Сегодня мы говорим о фильме «Аталанта», французский режиссер Жан Виго. Я напомню нашим слушателям телефон 225-3377, вдруг у кого-то есть вопросы. И код Москвы 495. Также смс-портал работает 5533. Со словом «Маяк» начинайте сообщение. Есть вопросы, но главное, где все это посмотреть. Конечно, в интернете можно, и неплохое качество, но очень как-то стремновато.
Ну, в интернете, конечно, тяжело смотреть черно-белое кино, особенно старое.
Я в маленькой рамке, да.
Сейчас особенно посмотреть негде. Смотреть надо, конечно, на большом экране, как и все кино, но в отсутствии музея кино и...
Ну, может быть, в Элизионе,
надо
показывать. Я лично смотрел это в музее кино. У Наума Хильевича Клеймана, директора музея кино, была программа, она не называлась так же нелепо, как наша, но она, собственно говоря, была такой почти образовательной. Там показывались фильмы, ну, это была история кино в нескольких сеансах. Сеансов, там, не знаю, было 30, наверное. С такими мини-лекциями, маленькими предисловиями к фильмам. Впрочем, фильмы говорили сами за себя. Я там смотрел, в частности, «Аталанту», и я помню, что просмотр этого фильма на большом экране, он был совершенно незабываемым, потому что все-таки это очень, очень неинтеллектуальное, хотя, конечно, не глупое, очень эмоциональное кино, в котором эти эмоции отмерены на самом деле очень просто, очень скупо и очень как-то точно. Наверное, в этом на самом деле основная гениальность Жана Виго, что ни в какую слащавость, мелодраматичность, сентиментальность в этой, в общем-то, сентиментальной трехкопеечной истории он не сваливается ни на секунду, потому что есть и юмор, и какие-то угрожающие нотки, и постоянная зыбкость этого счастья, которое мы видим, счастье влюбленной пары, плывущей по реке, она ощущается точно так же, как и само условие игры, то, что это не просто влюбленные, которые повстречались и поплыли. Все-таки это муж с женой.
А это уже другая история.
Совершенно верно. История-то другая. И речь идет о том, как они вместе дальше будут жить, насколько это стабильно. И вот эта тема нестабильности союза двух людей, она, мне кажется, существует в этом фильме все время. И я даже читал, хотя я с этим не согласен, да. но читал такое мнение, что финал, о котором мы сейчас говорили, как о хэппи-энде, и мне кажется, победа, как я уже говорил, идеализма, тем не менее, что этот финал тоже отчасти угрожающий. То, что неизвестно, как еще сложится их судьба, когда они уплывут. Вот французские критики что-то такое тоже предполагают.
Кинокритик Евгений Гусетинский у нас в студии. И тоже мы размышляем над этим фильмом, думаем, можно сказать.
Я хотел добавить, что помимо того, что тема фильма актуальна будет всегда, эта картина невероятно смело и свободно снята для того времени. Я вот ее пересматриваю. Там какие-то совершенно потрясающие ракурсы, очень свободный монтаж, хоть и вроде ты говоришь, это смонтировал Анри Ланглуа, но тем не менее...
Но смонтировал какой-то так, как это монтировал.
Да, дух свободы, такого абсолютного... абсолютной независимости от каких-либо правил, да, при том, что как бы не анархия, да, когда, ты, когда ты свободен, но при этом ты создаешь какие-то собственные правила, которые не превращаются, да, не превращаются в хаос, да, это какой-то такой совершенно другой вот космос. Очень здорово просто снято, и какие-то сцены сейчас, ну, смотрятся как будто их, ну, не то чтобы вчера, конечно, сделали, но они, не, вот никакого нафталина здесь нет.
Я думаю, что тут стоит сказать о том, что является вообще принадлежностью вот не таланта, а именно гения, а именно единственной формой содержания.
А таланта.
Что... Да, спасибо. О том, что форма этого фильма, как верно говорит Женя, она очень свободная и даже поражающе свободная. Но и фильм, на самом деле, рассказывает о свободе независимости от... ну, даже социальной свободе, да, поскольку Жан является капитаном этого суденышка, он сам плывет куда хочет, и если он не хочет оставаться в Париже, он от него уходит. Они и от деревенских этих условностей, и от парижских соблазнов уплывают, чтобы быть сами по себе. И вот свобода этого маленького независимого суденышка, которая сама по себе плывет, конечно, это та же самая тема, и та же самая тема, которая вообще Виго интересовала с самого начала его творчества, и, видимо, была генетически у нас от отца-анархиста, потому что ну, его ранние фильмы, фильм про спортсмена и фильм
пловца.
Про... Да, про пловца. И фильм про город Ниццу, там свобода выражена только в формальных решениях, в том, как это сделано. Вот. Но начиная с его первого игрового фильма и заканчивая «Таланты», первого игрового фильма «Ноль за поведение», вот в этих двух картинах речь идет именно об этом. Это фильмы об освобождении. Фильмы о том, что воля человека к свободе, она ничем не может быть сломлена, и она – это основной как бы инстинкт человека.
Мне кажется, у французов это вообще вопрос один из главных в жизни.
Но если говорить о кино, то совсем не у всех. Далеко не каждый француз. Французы, очень многие, даже очень великие киношные французы, придерживаются сравнительно мещанских взглядов на жизнь.
Но Франция все равно ассоциируется с падением Бастилии, Бастинды.
Ну как, да,
со Парижской
коммуной.
Да, с,
нет,
с, как раз
нет,
каким-то символом свободы.
Если говорить о кино, мне кажется, нет, вполне французское кино ассоциируется с идеей свободы, как раз новая волна, которая реанимировала Жана Виго, она, собственно,
и
всячески провозглашала эту идею, да, и кстати, вот эти вот дети из фильма «Ноль за поведение», они вообще как бы перешли в кино в новой волны, потому что там одним из героев-то является вообще ребенок, который жаждет вот освободиться от да, контролем, там, диктата, можно вспомнить «400 ударов» и так далее. Это все фильмы, которые так или иначе цитировали Жана Виго.
Вот, кстати, нас слушательница спрашивает, а были у Жана Виго ученики, подражатели? Вообще, в чем выразилось его влияние на мировой кинематограф?
Я обязательно об этом скажу, но мне кажется, лучше на последние 10 минут нашего эфира мы это отложим.
Хорошо,
это
Оксана бы спросила.
С удовольствием про это расскажу. Я сейчас хотел бы чуть-чуть, ну, в такой более технический момент углубиться, немножко сказать и об актерах фильма, и о, собственно говоря, о тех, кто его делал, кроме самого Жана Виго. Ну, во-первых, главная звезда фильма – это Мишель Симон, очевидно.
Да, выдающийся французский мировой артист.
Да, великий артист, уже не юный в момент съемок этого фильма, но французская кинематография была достаточно в тот момент уже развитой для того, чтобы там была система звезд. И продюсеры, собственно говоря, ну, по легенде, навязали двух актеров. Виго – это был Мишель Симон, играющий папашу Жюля, этого самого пожилого моряка, ну, он не такой уж пожилой, но, во всяком случае, человек старшего поколения, которому совершенно нелепо ревнует, значит, муж свою молодую жену, и который возвращает, на самом деле, на плечо вскинув ее женщину обратно на эту самую баржу и устанавливает в конечном счете устанавливает это вот счастье поколебленное на корабле под названием «Аталанта». Тут вот что интересно. Он же человек старшего поколения, там единственный. Но, тем не менее, он человек старшего поколения, он воплощает вот эту немножко анархистскую свободу и все эти дурачества, который не имеет никакого отношения ни к брачному договору, ни к каким-то социальным обязательствам, ни даже к обычной иерархии, да, вот что Жан капитан, а он его подчиненный.
Ну да, он такой отщепенец.
Он сам по себе. Да, сам по себе. Он делает, что хочет, он какой-то танец живота танцует, там сигарету себе вставляя в живот. Он граммофоном этим забавляется. И, наконец, он кошатник. Он обожает кошек. Эти кошки в бесконечном количестве воплощают ту же самую идею свободы, если угодно. По кораблю, значит, шастают, и невозможно их истребить. Капитан-то вначале говорит, что много щенков, надо всех утопить.
При этом он еще, там очень смешная деталь, он еще таскает различный хлам.
Ой, да, эти руки его друга.
Там руки друга какие-то.
Замоченные трехлитровые банки.
Какая-то старая мебель, какие-то предметы интерьера, найденные на помойке. Он приносит ее на баржу и говорит, что это он, значит, нашел там это в Сингапуре, это в Мельбурне, а это в, не знаю.
Фрикует, как может.
Да, в Йоханнесбурге.
А вот почему
это? И у него еще такой еще вот есть природный артистизм, абсолютно действительно возможность ли момент вот как бы преобразить мир за счет вот каких-то совершенно из ничего, да, вот из каких-то подножных деталей, вещей.
Тут, кстати, интересно сказать о том, что мне сейчас пришло в голову, что, конечно, тут есть оппозиция, есть противопоставление, контраст очень забавный.
Мужа и этого дядьки.
Не-не-не, ну мужа и дядьки-то понятно. Вот этой каюты этого Жюля, где навалено всякого развлекательного хлама, дикое количество, и невозможно просто невозможно досмотреться. Контраст этого с витринами парижскими, к которым, значит, героиня рвется. Упорядоченные витрины, где все за стеклом, где невозможно до этих вот предметов, объектов мечты дотянуться, потому что все они дорого стоят, и вообще Париж — это город, живущий деньгами. Не случайно там есть сцена кражи, при которой присутствует Жюльетта, ей немедленно кажется, что это никакая не гармония, никакой не рай, а наоборот, видимо, ад. В этот момент она меняет свое решение. А напротив, на барже, там этой темы денежной ее вообще нету. Там все эти вещи как будто бы бесплатно сами по воле небес оказались там внутри, и целый маленький мир, мирок внутри корабля возникает благодаря этому самому чудаку-папаше, который туда натаскивает всякой ерунды. Бесполезной вроде бы, полезный для, может быть, корабля, но для зрителя очень важный и создающий привлекательность этого всего.
В общем, он такой беспечный пловец, в смысле, не из дока, на барже.
Вот, и на самом деле актриса, исполнительница главной роли, Дита Парло, она тоже была звездой своего рода, хотя, на самом деле, я сейчас уже не помню никаких фильмов, где она еще играла.
Она играла в какой-то картине еще у Ренуара.
А, понятно. Ну, значит, действительно была звездой, судя по всему, но это тоже была навязанная актриса, а вот другие двое, вот этот парнишка Лефевр, который играл Юнгу, и, собственно, главный герой Жан Дасте, это были просто друзья Виго, которые он пригласил сниматься. Они не были никакими известными актерами, но в фильме они все, по-моему, уравнены, типа звезды и не звезды. Потом, конечно, надо сказать про оператора.
Да.
Оператор был наш человек.
Ты знаешь, да, ну, рассказывай.
Русский, что ли?
Ну, да, есть, как считается, уже каноническая есть такая версия, что это Михаил Кауфман, брат Тигевертова, да?
Борис Кауфман.
Борис Кауфман. Кауфман. Но я вот читал какие-то давно, сейчас помню, какие-то материалы, такие архивные, и говорят, что это просто однофамилия, стёзка и однофамилия, что это на самом деле он тоже Кауфман, но к этим Кауфманам он никакого отношения не имеет. В общем, это тоже легенда, которая идет на пользу Жанна Фигуро и фильма.
Борис Грейс Кауфман, ЖК Кауфман, ну, Кауфман уж по-любому получается.
Ну, так француз. Себе русский, тем не менее.
Да, так себе русский, но гениальный оператор. Он снимал все фильмы Виго, на самом деле. И вот короткометражки тоже. И я думаю, что это главный его соавтор. Конечно, Виго гениальный режиссер, но если не было бы этого Кауфмана, то вот этого стиля Виго не было бы совершенно точно. Это один из первых великих операторов в истории кино просто-таки. Потому что он человек, абсолютно создавший этот стиль, а потом уехавший в Америку, там снимавший очень много выдающихся фильмов. По-моему, в частности, снимал знаменитый фильм «В порту» с Марлоном Брандо.
Да, да, да.
Вот. И при этом, работая с ними уже звездами настоящими в Голливуде, он говорил, что настоящим раем и счастьем для него была только работа с Виго. Он вспоминал ее, ну, может, он вспоминал просто молодость, но для него было это самым главным. И, конечно, если считать, что он был младшим братом Дзиги Вертова, интересно сопоставить, как совершенно визуальное новаторство в фильмах Вертова служило совершенно противоположным целям и задачам, чем у Жана Виго. Жан Виго прославлял свободу маленького человека, а Дзига Вертов, наоборот, строил монументальный образ несуществующего нового великого человека, жителя советской страны, сконструировал его фактически искусственно, но сделал это гениально. А здесь мы видим полную противоположность и людей совершенно другого рода, по сути дела, слабохарактерных, слабых и социально никуда не встроенных и не желающих встраиваться, не способных встроиться.
Мы обсуждаем режиссера Жана Виго и фильм «Аталанта» с Евгением Гусетинским, Женя, и Антонио, я тебя так люблю называть, а Антон Долин. Мы вернемся через пару мгновений в студию «Маяка» после микрорекламы.
Великая сотня 20 века.
100 лучших фильмов. Фильмов и, наверное, имен. Вот, наверное, режиссеры важнее кино. Нет, не может быть такого.
Да нет, конечно, нет.
Ну, точно?
Все важно, но...
Если бы не было этого режиссера Виго, то не было бы фильма, и мы бы не говорили. И ты говорил до рекламы, большие, маленькие люди, мы как-то делим, да, или история делит?
Если бы... Делит, конечно, история. Если бы не было фильма «Аталанта» и фильма «Ночь за поведение», никто бы не знал про режиссера Жана Виго, и это только на Руси бывают люди, вроде там смешного режиссера, молодого Павла Руминова, который проглашает себя режиссером, не сделал вообще никаких фильмов. Режиссер — это человек, которому есть что предъявить.
Да.
И Виго точно было что предъявить. Я, прежде чем мы поговорим напоследок о каких-то учениках и последователях Виго, хочу еще про одного человека обязательно сказать. Это Морис Жобер, композитор фильма. Дело в том, что ведь 1934 год — это самое начало звукового кинематографа вообще. И мне кажется, что Виго был одним из тех гениальных людей, которые в полной мере поняли, что такое вообще звук кинематографии, которые знали, как его креативно использовать. Потому что ведь многие, ну, есть такое мнение, что многие гениальные люди, гениальные люди немого кино, в том числе Бастер Китон и Чаплин, что они адаптироваться не в состоянии были, ну, окончательно адаптироваться к звуковому кино, что они звук использовали технически, потому что так было надо. Вот. Ну, впрочем, про Чаплина я, конечно, не соглашусь, потому что он сам довольно хорошую музыку писал, которая очень была важна в его фильмах. Но тут-то не только музыка. Тут же есть и другое. Тут же есть и вот эта сцена с граммофоном. Граммофон вообще значимая, важная деталь. Когда папаша Жюль ставит палец на граммофон, тут неожиданно начинает играть. Выясняется, на самом деле, что это Юнга играет на аккордеоне. То есть это все не по-настоящему. И вот эта тема живого сопровождения, которая была свойственна паре немого кино, а тут она переходит в область фонограммы. Тут еще и обыграно в этом фильме. И музыка, она звучит практически весь фильм. И сейчас, опять же, мы часто говорим, что обилие музыки в фильме — это часто говорит о беспомощности режиссера, который не знает, как...
Это кто так говорит?
Ну, это очень часто так бывает.
Это Тарантино, что ли, вообще, считай, неумейка? У него на музыке 80% сделано.
Нет, действительно, есть масса примеров, когда музыка служит таким единственным костылем. Средством как-то, да, костылем, хоть как-то связать фильм в какое-то единое целое.
И более того,
музыку убрать, вообще все развалится.
И вызвать нужные эмоции у зрителей. Кстати, я не знаю, у Тарантино фильмы его без прекрасно подобного
саундтреков. Горичи очень любит музыку. Ну и так, из современных.
Не, ну, там просто музыка соответствует самому кино. То есть это такой ритм, который соответствует фильму. Поэтому в этом смысле говорить о том, что они как-то пытаются Опереться вот. На нее, мне кажется, не совсем правильно.
Да? Не совсем. Я просто хочу сказать, что «Аталант» — это один из первых случаев киномузыки в истории кино. Киномузыка, которая 150% подходит к фильму, очень для него важна. Абсолютно его, ну, задает ему тон, хотя нигде не она. Всегда образ визуальный является как бы самым важным лейтмотивом, когда показывается какая-то эмоция, какое-то чувство, но не вызывается при помощи музыки. Но музыка необходима. И очень хорошо, очень хорошо. Так что Мариса Жабера тоже не забудем.
Да. Ну, я хотела сказать тебе и твоему коллеге, и другу Евгению спасибо, потому что, вот клянусь, если бы вы не вспомнили про этого дядю, я бы, наверное, никогда не узнала. Ну, вот, ну и в этом, ну, может быть, нет, у меня с кино чуть-чуть связана жизнь, у меня бойфренд-оператор. Наверное, мы бы вспомнили, как-то вышли на этого, а может быть и нет. То есть сколько, видишь, случайностей в жизни бывает, чтобы ты был знатоком.
Да, ну и давайте про то, что потом произошло с наследием Виго. Женя сказал уже немножко про...
Про новую волну, значит, да, еще могу сказать, что... Вот опять же, я пересматривал на днях «Аталанту», и как раз персонаж Мишеля Симона, такой, значит, гротесковый, сумасшедший старик, эксцентричный, значит, живущий в каком-то вот этом вот невообразимом...
Мне татуировки понравились.
Да, не хаосе, это такой, просто такой, это такой космос, созданный из барахла, из каких-то отходов, и какие-то отчасти героев, если ты помнишь, там, которые проходят с каким-то там, какими-то барабанами, все это в этом есть что-то такое еще филиневское. И, конечно, такая картина, которая повлияла вообще сильно на последующее развитие кино, но не буквально, да, не в прямом смысле, потому что, как правило, настоящее не влияет напрямую, да, как-то очень косвенно,
да.
И, может быть, даже бессознательно.
Я думаю, что, да, Женя прав, что и неореализм, и Феллини, и... безусловно, «Новая волна», хотя это все очень разные вещи, что все они испытали так или иначе влияние Виго. И, конечно, шестидесятники советские тоже его испытали. Шпаликов посвятил свою картину Виго, написал там посвящение. На самом деле, безусловно, то, что с именем Шпаликова мы связываем, вот это ощущение тоже свободы, такое освежающее, такое неожиданное для советского человека, что каким-то образом это было унаследовано от Жана Виго, хотя прямых, наверное, каких-то связей, параллелей мы не найдем.
Ну, Шпаликов очень своеобразную жизнь завершил, тоже удивительно. А ты его не будешь обсуждать?
А я не представляю себе, в контексте какой картины его...
Он был с автором, по-моему, «Я иду, шагаю».
«Я шагаю по Москве». Ну да, можно было бы этот фильм, конечно, включить. Замечательная тоже картина. Вот, но отдельно, конечно.
Ты знаешь, что я сейчас подумал по поводу влияния? Вообще, вот этот образ баржи, да, в кино, корабля, даже не столько корабля, сколько баржи, да, на какой-то реке, это вот именно изобрел Виго. И потом этот образ неоднократно повторялся на протяжении мирового кино. То есть можно... Я вот... начиная, собственно, от самого «Аталанта», заканчивая фильмом Бориса Хлебникова «Свободное плавание», где герой в конце упирается взглядом, измученный и задушенный этой реальностью, на, опять же, баржу, которая стоит на реке, и уходит туда.
Ну, господи, по Фрунзенской набережной идешь, на баржу смотришь, думаешь, наверное, где-то лучше.
Ну, конечно, вот об этом...
Сто раз!
И вообще сам вот этот вот образ... жизни, свободной жизни, там, независимо, где ты находишься, да, но ты когда-то сам самодостаточный, ты можешь обустроить ее из чего угодно. И
жизнь в движении.
Да, жизнь в движении, он тоже, конечно, пронизывает всю историю кино. И, кстати говоря, мне еще тут Симон напомнил парижских клошаров и осиля, они очень похожи.
Ну, а я...
Которые живут под мостом, но практически тоже на реке.
Наконец скажу о том, что Джим Джармуш, человек, который бьется за право кинематографа оставаться, кстати говоря, черно-белым в том числе, и за поэзию. И один из немногих современных режиссеров, который может снимать короткометражные фильмы с такой же отдачей, как другие снимают полнометражные. То, что умел Жан Виго. А Джармуш, когда его спрашивали о любимых его режиссерах, он на первое место ставит Жан Виго, и на первое место в списке любимых фильмов ставит «Аталанту». Для Джармуша это номер один. Я думаю, что для многих это, ну, довольно хорошая рекомендация.
Да.
Конечно.
Да, вот. Очень неплохо.
Ну и Мир Кустуриса тоже, о нем много всего хорошего говорил. Вспоминал, когда он снимал свою «Подземку», о подводных сценах. Подводная сцена, кстати, тоже одна из первых в истории мирового кино, когда ныряет в поисках своей потерянной возлюбленной герой. Он ныряет под воду, и под водой он плывет, и он видит ее образ. Тоже изобретение Жана Виго, и сколько этих подводных плаваний мы видели, потом в кино не сосчитать.
А я вижу образ Михаила Иконникова. Такая фамилия говорящая. Сочи, который пришел уже в программу Old School. Ну а лучшей сотни мы пожелаем дальнейшего плавания на барже или корабле. И встретимся в следующий вторник.
Непременно.
У нас в гостях Евгений Густинский и наш Антонио Долин.
Пока всем.
Пока. До встречи.